Гостиная. Гостиная.
В эфире Радио России Санкт-Петербург, программа «Музыкальная гостиная», у микрофона Наталья Кожевникова, а у нас в гостях сегодня солист Мариинского театра Роман Бурденко. Здравствуйте, Роман.
Добрый день.
А открыл нашу программу сегодня фрагмент застольной песни «Яго» из оперы Верди «Отелло». Яго ни в чем не раскаивается, к Богу не приходит, никого не теряет. Вот задумал месть, осуществил и счастлив. Чем-то похож на Скарпия, наверное, но Скарпия погибает, правда, не по своей воле. А такие персонажи, как злодеев играть? Ни Набука, ни Риголетто злодеями не являются, а Яго просто вот воплощение. И все равно, вот когда вы кого-то поете, можно же сказать, что вы должны оправдать своего героя в чем-то. То есть вы должны ему симпатизировать, чтобы сделать его... Или не всем нужно симпатизировать? Такому, как Яго, здесь же не может быть ни оправдания, ни симпатии.
Тут, наверное, вопрос так же, как касательно литературы. Иногда мы не можем понять, откуда, так сказать, ноги растут, да, вот у твоего персонажа. Если мы будем разбираться в том, откуда взялся Евгений Онегин, да, то мы дойдем до Байрона и поймем, в какой момент Пушкин, не знаю, подражает или какое его отношение к его персонажу. И, наверное, найдем параллели, может быть, в зарубежной литературе. А вот с музыкой мы не всегда знакомы. Но я думаю, что Яго вердевский — это, наверное, такая краска, что ли, периода, потому что есть 10 лет раньше, чем написан «Отелло», есть как раз опера, подготовка которой я сейчас занимаюсь. Это «Барнаба» из оперы «Джоконда» Панкелли. Эта опера написана за 10 лет до «Отелло». И там есть Барнаба, который шпион, и который тоже в своем монологе и в большой сцене, которая до этого, он говорит очень много похожих вещей на то, о чем говорит Яго. Не знаю уж, воровали они друг у друга или слышали они. Или витало, может быть, в воздухе, да. Поэтому я еще раз говорю о том, что нужно взрить в корень, и откуда-то взялось это в то время. Опять же, после Панкелли были и Чилия, и Пуччини, и это что-то из верийской краски, такое что-то не совсем верийское, но более близкие друг к другу образы, чем, скажем, образы те, которые есть у Верди на протяжении достаточно долгого периода его композиторской жизни, и вообще долго Верди прожил, и застал много разных стилей, поэтому мы во многих театрах видим оперы Верди, и много знаем и о баритоне, о ролях, которые я исполняю из его опер, но не всегда знакомы с музыкой других композиторов,
которая была рядом,
да, и поэтому для меня такой помощью в этом является то, что я чуть-чуть, может быть, где-то больше знаком с музыкой того периода. Я стараюсь сделать такой собирательный образ из всех своих героев и пойти от обратного, что ли, понять, где можно и оправдать этого героя, и где он более красив и интересен, чем другие персонажи оперы, и где он является мотором для всего действия. Как Тонио в «Паяцах» у Леонкавалла, да, и как Скарпия, мотор оперы у Пуччини, также и Яго, также и Барнаба, да, это такой вот отрицательный герой, но который является мотором, без которого все, наверное, было бы пресно, да, как сказал как раз вердевский герой Фальстов, да, соль земли, без которой пресной была бы ваша жизнь. Так что приходится исполнять, может быть, не всегда близкую мне, такому моему жизненному стилю, роли злых парней, что ли, но приходится вживаться, и иногда это оказывает очень сильное влияние на какой-то период твоей жизни, и становишься более резким, более язвительным в тот момент, когда репетируешь такие роли, и более хлестким в своих реакциях, и иногда приходится даже в семье чуть-чуть себя сдерживать и говорить: так-так-так, где ты должен закончиться, да, твой персонаж. И иногда даже кто-то из близких говорит: да ты или это твой персонаж, давай разберемся.
Как интересно.
Насколько сложная партия, насколько сложно этого человека играть, потому что здесь есть, как у Бориса, власть и сумасшествие, и ответственность за детей, и за свой народ.
Эта партия Набука появилась в моем репертуаре уже больше 5 лет назад. Несколько раз я заново к ней готовился. Сначала спел ее в Женеве, может быть, 10 лет назад. Даже, наверное, ни вокально, ни актерски до конца не был готов в тот момент, не мог предложить так много, как сейчас, наверное, и ни режиссеру, ни дирижеру в своей концепции и вообще такого большого понимания этой оперы не было у меня как более юного артиста. Сейчас и вокально к этой опере подход другой, и актерский, и, конечно, то, что я отец, тоже вносит большую разницу в мое восприятие этого персонажа. Поэтому такой путь развития образа, он очень важный и интересный для меня. Наверное, в первый раз, когда я слушал эту оперу, я увидел и услышал знаменитых певцов прошлого и представлял себе, что вот Набука — это такой монументальный персонаж, яркий, яростный, громкоголосый и чуть-чуть, может быть, деревянный такой, вот как большой такой пугало, что ли, который на сцене сделан для того, чтобы ужас внушать, а другие персонажи оперы воспринимались более мягкими, более интересными музыкально. А потом уже, погружаясь глубже в эту оперу, я понял, что Набука очень лирический, трепетный персонаж, просто он за своей властью и не открывается ни любви к своим дочерям, ни свою душу Богу не открывает. Посмотрев на него по-другому, я совсем иначе, более лирично стал его и трактовать, и при этом сохранять какие-то краски монументального героя. Наверное, этот персонаж стал для меня более похож на самого Верди, в котором есть и мудрость, и отцовская теплота, и ласка, и некое большое обращение к людям своего поколения. Потому что музыка Верди всегда, даже если это самое простое «умцаца-умцаца», где есть всего один инструмент, то это всегда большой крик о том, что люди, оглянитесь, посмотрите на то, что вы делаете. Близки ли вы со своими родными, близкими, и не делаете ли вы кому-то больно? Это вот такой посыл громадный от Верди, который нам, наверное, нужно каждый день, слушая его музыку, воспринимать. Там, где у тебя лучше получается, ты легче находишь для себя путь. И иногда, если у человека много денег или много власти, он может быть физически сильный или он более воинственный, как было во многие этапы истории, то человек именно в это устремляет свои силы, вместо того, чтобы сохранять какой-то баланс или периодически останавливаться, делать спокойный вдох и себе говорить, а туда ли я иду? А и вот в то, что мы в очень быстром темпе находимся, в ритме, и Мариинский театр наш находится в таком ритме, когда приходится очень много разного делать, совершать в жизни, можно заблудиться. Вот одна из очень важных вещей, которую мы попытались все вместе сделать именно в опере Набука, это посмотреть в клавир, посмотреть в ноты, что задумал Верди, и постараться отразить это и в некой классичности постановки, и в правильности обращения к образам, не сделать из этого, как кто-то делает постановки, где фашисты где-то в космос летают. Мы стараемся все-таки посмотреть на ремарки автора и найти какую-то истинность, так чуть-чуть выдохнуть, пусть даже очень быстро бежав до этого, чуть-чуть выдохнуть и посмотреть в зеркало на себя. Все герои в этой опере, они для меня, они вот такие экзальтированные. Например, Фенена, которая пытается спасти своего возлюбленного, обращается за отцовской, скажем, поддержкой к Закарии. Все эти люди в каких-то собственных мыслях и просто спокойно поговорить друг с другом, они не находят этого времени. И вот, наверное, так же, как и в том же «Евгении Онегине», где нет плохих персонажей. Здесь нет абсолютно хороших персонажей. Для меня Закария — это чем-то похожий персонаж на Досифея, который, можно сказать, на сожжение ведет всех своих людей. И только вмешательство Господа и его рука в этой всей ситуации делает так, что мы видим светлый финал, который очень нетипичен для вердевских опер. Именно из-за вмешательства Господа, из-за того, что люди смогли к нему обратиться, мы видим светлый финал. Поэтому, конечно, мне жаль и каждого из этих персонажей, и в каждый момент я вдруг начинаю за этого болеть, думаю, ну что же они так поступили. Хочется, чтобы они все нашли баланс. Oh.
Хочу еще поговорить о Лючии Делмермур, о Генри Эштоне. Вот не так давно было две Лючии, обе были объявлены как последние выхода Альбины Шагимуратовой. Кстати, я много слышала ее Лючии, но то, как она это спела, это было, по-моему, верх вообще совершенства. И она делала даже не то, что написано в нотах, а намного больше вот этих вот фиоритур. И это было что-то фантастическое. И в связи с этим у меня два вопроса. Во-первых, про вашего персонажа. Его стоит оправдывать, его есть за что, наверное, оправдать, вернее, понять. Ну, тоже недобрый такой персонаж. А второй вопрос о партнерах в опере. Насколько то, что вы делаете, зависит от того, с кем вы это делаете?
Ну, во-первых, я скажу, что я очень благодарен и Валерию Бесаловичу, и Альбине за такое счастье и записывать эту оперу, и в таком спектакле играть. И вообще все партнеры очень для меня... В радости много было связано с этим спектаклем и с возможностью два раза его спеть в таком составе и над чем-то поработать там между этими спектаклями, потому что был перерыв, что-то доработать, где-то мы какие-то были, может быть, мелкие шероховатости. И, конечно, очень много зависит от партнеров и от дирижера. Интересна эта работа была и в плане стиля, потому что очень часто мы, работая над операми разных композиторов, разных периодов, можем проникнуться очень сильно музыкой одного композитора и, имея, например, небольшой перерыв между операми, иногда один день, иногда бывает, что приходится исполнять и даже два произведения разных композиторов в один и тот же день, мы можем чуть-чуть заблудиться в стилях. И вот для нас это была очень интересная работа в плане стиля, в плане того, чтобы понять, где находится Доницетти, в каком он стилистическом моменте, потому что это еще не Верди, и чуть-чуть более, скажем, в каких-то местах более такой вот в Лючии Делмермур оркестрово звучный. Я даже не знаю, как это сказать. Наверное, в нашем понимании более легким является звучание россиневских опер. Может быть, искрящимся, бравурным, но не таким монументальным, что ли, как звучание, например, вагнеровского оркестра, или, может быть, где-то менее монументальным будет в общей палитре, да, звучание вердевского оркестра. И прикосновение вокальное у певцов должно быть немного другим к этой музыке, как нельзя исполнять музыку Моцарта и Вагнера, и Верди. Одинаково. И поэтому понимание того, что этот композитор находится еще не там, где Верди, дает все время, как по рукам приходится себе бить, чуть-чуть себя останавливать от слишком каких-то
драматически насыщенных,
да, выразительных средств, потому что в этой музыке интеллектуального достаточно много. И понимание музыки фиоритурной и стиля музыки того периода очень много. И чтобы эту музыку правильно исполнить, нужно настроиться правильным образом и понять, где ты вот, да, в каком ты временном периоде находишься. Поэтому это такая работа. Приходится так же, как и к другим персонажам, применить подход, попытаться его и оправдать где-то и понять, что было для того временного периода причиной, да, и что исторически в этот период происходило, и что происходило с семьей этого человека, почему он говорит, что я без помощи Артура, на котором я хочу женить свою сестру, не могу обойтись. Власть моя падает, и хор тоже является большим выразительным средством в этой опере, поэтому приходится вот к таким ролям серьезно подходить и копаться, стараться понять, где ты сам диктуешь себе модель поведения, а где диктует тебе окружение твое, или время, или, скажем, темные времена, да, какие-то, и непонимание будущего, где ты действуешь жестко, потому что ты сам такой жестокий, или время так действует, и нет другого выхода. Да. Вот в чем сила того же Верди, что он мог отойти от условий своего времени и сказать своим современникам какие-то сделать замечания. Да? Или тот же Пуччини, который в «Богеме» осмелился сказать всей этой богемной жизни, что все-таки жизнь человека, хрупкого, маленького человека, Мими, она важнее, чем искусство в какие-то моменты, потому что Рудольф занимается своим искусством и совсем забывает о Мими, больной и нуждающийся в человеческом сострадании, помощи и любви. Поэтому вот такие вещи часто я вижу это и стараюсь донести через свои образы. То, что композиторы и либреттисты были умными людьми и транслировали нам и серьезные, и семейные ценности, и давали нам возможность, придя в театр, задуматься о вещах, о которых мы можем в своем быстром темпе своей жизни не успевать задуматься. О семье, о важности того, чтобы ценить каждый момент нашей жизни и такой вот получить не всегда катарсис и расслабление, а иногда и такую душевную травму можно на каком-то спектакле получить и расплакаться, и увидеть что-то, чего ты не видел, смотря самые трогательные фильмы.
Давайте еще немного поговорим о ваших путешествиях по западным театрам. В этом году вы дебютировали в итальянской партии на сцене «Ла Скала». Это, ну, по крайней мере, прежде пишут, что это было очень сложно, потому что итальянцы очень требовательны к своему языку и к своим композиторам итальянским. И очень так ревностно относятся к тому, когда там русский немец начинает петь их репертуар, да еще на их самой большой славной сцене. Что это был за спектакль? Как воспринимали? Там партия тоже очень сложная. Это Манфор же там в «Сицилийской вечерне», да?
Я так себя не очень чувствовал в своей тарелке, потому что эта партия была новой для меня. И
здесь вы ее не пели, да?
Я готовил ее когда-то, но пришлось почти заново учить, потому что спектакль в Мариинском театре я не успел спеть. Много было другой работы, поэтому партия отложенная в долгий ящик на несколько лет, она потребовала подготовки как заново. И в новой для себя роли дебютировать на сцене «Ла Скала» было ответственным. Но я попытался, пересмотрев множество постановок, сложить для себя какую-то тоже, опять же, целостную картину образа и внести какие-то краски, потому что Манфор бывает в каких-то постановках таким очень жестоким, как и вот в этой постановке. Все в военных костюмах, пушки, что-то вроде фашистов. Фашистской такой символики и какой-то, наверное, фашистский персонаж этот Манфор. И, наверное, евреями представляются некоторые персонажи, тенор там и сопрано. И есть такое классовое противостояние, но есть моменты очень трогательные, которые не вписывались. Музыкальные моменты, например, моменты душевного такого ослабления отцовского у Манфора, где очень короткий момент его перестройки, скажем, от того, что хотел режиссер, выход, появление фашистского героя, такого вот жестокого отца, и вдруг через совсем небольшой момент тебе нужно быть уже почти плачущим и бессильным персонажем. И я старался все-таки где-то не совсем пойти на поводу таких условностей режиссера, а пытался все-таки следовать музыке больше и какому-то своему пониманию вот таких отцовских образов, которые есть в музыке Верди, которых много. И получил хороший эффект, наверное, неожидаемый для многих, получил совсем другого Манфора, который больше поставлен в такие условия и жесток только вот до тех пор, пока бессилен что-то изменить. А как только он оказывался в дуэтах со своим сыном, это давало возможность раскрыться как отец и показать буквально через полминуты после начала общения, показать всю глубину души, всю трепетность того, что происходит. И ария, я старался петь ее, может быть, менее монументально, чем традиционно это принято. И какие-то из рецензий говорили о том, что не совсем традиционно для кого-то из итальянцев был этот образ, но бесспорно возымел свой результат. Поэтому я старался и внутренне быть готовым к тому, что все-таки итальянская публика, итальянская критика может быть не всегда лестной, не всегда простой для меня самого, как артиста, но я буду следовать своему пониманию музыки и тому, чему меня научили мои педагоги.
Это хороший ответ.
Oh, il pensiero perché con turbolion la mente mia mi collerà sventura
Вас ждет в этом году длительное пребывание в Италии, потому что вас фестиваль «Арена ди Верона» задействует аж в 4 спектаклях, чтобы не отпускать, видимо. Да, то есть там будет «Аида», «Риголетто», «Набукко» и «Тоска», и тоже все итальянский репертуар. Но это все партии, которые вы поете, то есть вряд ли для вас это будет представлять какую-то сложность. А вы там уже пели когда-нибудь?
В «Арене ди Верона» я пел 2 постановки в прошлом году и пел еще в концерте Пласида Доминго. Пришлось мне впрыгнуть там на один из фрагментов. Я как раз был в этот момент в Вероне и был на концерте. Пришлось помочь спеть вместо Пласида небольшой фрагмент из «Макбета». И поучаствовал, собственно, и в концерте. Но и в 2 постановках я там участвовал. Одна — это «Набукко» Арно Бернара. В декорациях театра «Ла Скала». Там выстроен целый театр «Ла Скала» на сцене. И все перенесено во времена австрийского влияния на Италию. И интересно решено. И на такой огромной сцене интересно себя чувствовать в декорации, которая тоже движется. И ты, когда репетируешь, и иногда и даже вечерами, бывает, должен перенести на себе и все тяготы нахождения в 40-градусной жаре внутри этих камней. И в декорациях просто есть моменты, когда совсем плохо людям становится. Кто-то иногда и не допивает там, и когда репетиции, люди там и водой обливаются, и что только не происходит. Такие непростые условия, а вечером иногда становится и ветрено, и холодно. Но ты же в своем костюме, ты же не наденешь шубу на себя, ты же должен быть в том костюме, которым тебе задумал режиссер. И это достаточно интересный опыт и, конечно, огромный театр. Подача в нем совсем другая, чем, скажем, в маленьких театрах. И ощущение себя, ощущение работы с оркестром и на открытом воздухе — это значимое для меня место. И я могу сказать, что это, наверное, один из самых интересных для меня театров в мире, в которых я работал. И будет очень радостно вернуться в несколько постановок. И для них очень важно, и я считаю, это правильный способ работы в современном оперном мире, когда они приглашают в основном артистов, которые уже исполняли эти роли, или опытных артистов на большие значимые роли. И делают это за короткий период, но постановки, там много постановок, например, Дзефирелли, несколько постановок даже разных, может быть, одной и той же оперы, они отличаются друг от друга, они все своеобразные, очень интересные, но постановки, в которые ты можешь, зная свою роль, влиться за очень короткий период, и там очень хорошо налажена эта система того, что ты приехал, у тебя есть несколько дней репетиций, все правильно выстроено по времени, чтобы все успели, и выходит хороший результат. У нас в Мариинском театре сейчас, наверное, намного больше спектаклей, чем в любом театре мира, и приятно, когда успеваешь за короткий период максимально концентрированно подготовиться, даже если тебя прижимают сроки, но прийти к задуманному, к хорошему результату. И очень приятно видеть это и в других театрах в мире, не только у нас. У нас часто получается набрать за несколько дней такую, как бы, как спортивную боевую форму и выйти в самом лучшем для себя виде. Поэтому я очень радуюсь, когда я возвращаюсь и что буду возвращаться в «Арену ди Верона». И очень иногда сожалею, когда приезжаю в какие-то театры с большими серьезными именами и вижу, что работа там совсем может быть не настроена. И значимые имена театров, о которых мы очень много слышали, и откуда я вижу, например, афиши, что выступали знаменитые дирижеры и знаменитые оперные певцы, и видишь, что театр находится совсем в другом состоянии, чем, наверное, были великие спектакли с этими исполнителями когда-то. Поэтому очень хочется, чтобы оперное искусство находилось в приподнятом состоянии и был к нему всегда интерес. Поэтому очень стараемся всегда давать 100% результат.
Oh,
Оперы, в которых вы хотели бы выступить, оперные театры. В «Метрополитен» вы выступали?
Я когда-то страховал там партию Елецкого, и мне удалось спеть генеральную репетицию. Интересно было, потому что и значимый такой театр, и роль, которая удачно, как мне кажется, удавалась в тот период. Я сейчас больше пою Томского, но это было в 2011 году. Вот я там был, и дирижер очень хотел, чтобы я тоже спел этот спектакль. Так случилось, что ни с дирижером, ни с театром мы после этого не работали. Но надеюсь спеть в этом театре. Но опять же, для меня больше сейчас интересен не театр как название, а скорее работа с какими-то дирижерами или значимыми режиссерами. И работа в тандеме. потому что партии часто, если певцов приглашают в какие-то театры, то это какие-то значимые роли. То, что роли второго плана часто исполняют местные певцы, которые находятся в штате театра или в молодежных академиях, а главные роли — это приглашенные певцы, и поэтому работа часто в главной роли — это все равно работа в тандеме и с режиссером, или с режиссером, который восстанавливает спектакль. Это все равно такая настройка инструмента всего спектакля совместно. Было несколько значимых работ, например, работы с Дэниелом Ораном за этот год. Несколько работ было и в «Арена ди Верона», и в «Триесте», и вот сейчас работа в Риме в опере «Паяцци» была совсем недавно. Это один из моих любимых дирижеров за время моей работы в Европе, и я слышал какие-то его записи, и, конечно, очень приятно, когда не только те дирижеры, с которыми ты несколько лет уже работаешь и с которыми есть взаимопонимание, настроены уже за долгие годы, не только с ними возникает такое воодушевление от работы и радость от работы, но и в поездках за границу, и тем более приятно, когда такие интересные, значимые работы для итальянского репертуара происходят в итальянских театрах.
Спасибо большое. Мы завершаем наш разговор. Я напомню нашим радиослушателям, что в гостях у программы «Музыкальная гостиная» был Роман Бурденко, солист Мариинского театра. Спасибо, Роман.
Спасибо.
Вела программу Наталья Кожевникова. Всего вам доброго. До свидания.
Son false degli spasimi e dei nostri martir, non allarmatevi. No, no, l'autore ha cercato invece tingervi uno squarcio di vita. Egli è per massima sol che l'artista è un uomo e che per gli uomini scriverete. E tal vero ispirava sì. Mi augurete per risarcire. il concetto vi dissi. Ora ascoltate come li è svolto. Andiamo! Il cominciare!